нашего духа. Дорогие братья и сестры, мы с вами Божьей милостью сподобились достигнуть первой подготовительной недели к Великому Посту. В эту неделю Церковь предписывает нам читать и слушать отрывок, начало из Евангелия от Луки, где в образе притчи Господь повествует о том, какова должна быть наша молитва. И это не случайно, как мы с вами можем понимать. Несмотря на то, что сюжет, который мы только что слышали, очень прост, и всем нам хорошо, несомненно, известен, глубина евангельского текста, конечно же, безмерна, и каждый раз, взирая на этот маленький, в том числе, отрывок, мы можем видеть для себя нечто полезное и находить новые грани этого словесного алмаза. И вот сейчас, конечно же, нам с вами в очередной раз необходимо подумать о том, почему Церковь накануне, предваряя поприще Великого Поста, обращает наше внимание на вот эту Христову притчу, предлагая нашему сознанию два образа. И по сути каждый из нас в своей жизни, вольно или невольно, но тому или иному образу последует. Каждый из нас в молитве являет себя либо тем, кем являет мытарь, либо тем, кем являет себя его антипод, фарисей. И это особенно нам важно с вами помнить, как раз приготовляясь к Великому Посту. Мы хорошо с вами знаем, что пост – это не просто некое воздержание от определенного вида пищи. Пост – явление не диетологическое, пост – явление духовное. И ограничение пищи, оно должно, в пище должно гармоничным образом сочетаться со всеми иными видами воздержания, а также с иными видами духовного делания. И, несомненно, главным видом духовного делания в период Великого Поста, как и всякого поста вообще, должна быть молитва. И, собственно, об этой молитве и повествует вот тот евангельский отрывок, про который мы с вами сейчас рассуждаем. Молитва бывает разная, и, говоря современным языком, эффективность этой молитвы тоже бывает совершенно многоразличной. Мы с вами люди, которые постоянно молитву деют, которые так или иначе обращаются к Богу в молитве и считают для себя необходимым и важным постоянно это делать. Но в этот момент нам с вами необходимо задуматься над тем, что такое вообще молитва. И несмотря на то, что каждый человек на самом деле, я убежден, что даже самый неверующий человек интуитивно хорошо понимает, что такое молитва, определить это явление очень непросто. Попробуйте сами для себя, сформулируйте в словах, что такое молитва. Объясните другим людям, объясните ребенку, что такое молитва. Это будет крайне затруднительно, очень непросто. Действительно, мы с вами в глубине души ощущаем жажду Бога, и именно этой жаждой Бога, живущей в нас, и объясняется вот наше понимание, фактически бессловесное зачастую, что такое молитва. Мы знаем, что это такое. Но если мы попытаемся сформулировать, то это окажется совершенно непросто. Если мы обратимся к богословскому наследию нашей церкви, например, тому тексту, который именуется «Катехизис», «Святитель Филарета», там он определяет достаточно емко и точно, что есть молитва. С одной стороны, он говорит, что молитва есть возведение ума и сердца к Богу и умное перед Ним, перед Богом, предстояние. Все это, конечно, хорошо, и богословские слова здесь точны и четкие, но нам от этого на самом деле не легче, потому что что такое возведение ума и сердца, что такое предстояние перед Ним, как это сделать в жизни. И мы с вами, конечно, пытаемся найти более простые слова, чтобы понять, о чем идет речь в данных точных богословских формулировках. Речь-то, по сути, идет о диалоге с Богом. И, собственно, этот диалог мы постоянно с вами с Богом ведем. Мы обращаемся к Ним со своим словословием Бога. В лучшем случае. Мы обращаемся с нашей просьбой, мы обращаемся с надеждой о помиловании нас, подобному царю. Мы обращаемся по тысяче других разных поводов, но в любом случае наше обращение предполагает некую ответную реакцию от Бога, что мы надеемся, даже мы знаем, ибо надежда наша утверждена Духом Святым, как говорит апостол Павел, который излился обильно в сердца наши, что будет ответ. Каков этот ответ? Это другой вопрос. Но тем не менее мы знаем, что никогда слова человека, обращенные к Богу, не бывают не услышаны. Но тем не менее слова могут быть разные. Обращаться мы можем к Богу по-разному. И, собственно, два образа этой молитвы и явлены нам в сегодняшнем евангельском чтении. Первый образ фарисея, который, по сути-то, делает хорошие вещи. И он прямо об этом заявляет. Он декларирует Богу, предоставляя ему список своих заслуг. Я пощусь дважды в неделю, я даю налог со своего имущества на храм и так далее. И поэтому, Господи, я тебя благодарю за то, что я не такой, как прочие люди, грешники, хищники, прелюбодеи, или, тут взор его падает на самолитвенника и говорит, или как вот этот человек, этот мытарь. По сути своей, все, о чем говорит фарисей, хорошо. Ведь хорошо же исполнять божественные предписания. Ведь хорошо же чувствовать, что ты пытаешься, стремишься, по крайней мере, угодить Богу. И хорошо благодарить Бога за то, что Он тебе дает возможность это исполнять. Но плохо другое. Плохо, во-первых, что человек превозносит себя над другими, ставит выше. И в каком-то смысле узурпирует у Бога его власть, которая, в частности, эта узурпация проявляется в том, что он исхищает из власти Божией возможность, право даже, я бы сказал, судить другого человека. Как говорит апостол Павел, кто ты, что судишь чужого раба? Пред своим господином он стоит или падает, а ты не имеешь права этого делать. А здесь человек, этот фарисей, фактически ставит себя на место Бога и начинает судить других людей так, как если бы ему принадлежала эта власть по праву. А мы знаем, что только Бог может действительно осуждать человека по-настоящему или возвеличивать его. Поэтому и заканчивается, собственно, это повествование замечательными словами Христа, что всякий, возносящий себя, смирится, а всякий смиряющийся будет вознесен. Вознесен кем? Не людьми, но Богом. Господь так устроит. И обратная совершенно молитва, совершенно с другим знаком, мы наблюдаем ее у мытаря, который понимает, что он человек грешный, человек осуждаемый однозначно обществом, но тем не менее он чувствует необходимость присутствия в своей жизни божественной благодати. Он нуждается в Боге, по крайней мере по личным своим собственным ощущениям, гораздо больше, чем этот фарисей. Я бы даже сказал, что по большому счету фарисей-то как раз в Боге и не нуждается. Он слишком хорош в своих собственных глазах, он поэтому Богу и демонстрирует свою хорошесть и требует от него, по сути, соответствующего к себе отношения, отличного от того отношения, которое Бог являет другим людям, тому же самому мытарю. А здесь-то как раз молитва идет о другом. Боже, милостью будет мне грешным, вызывает мытарь, да я себя брудь, и даже не дерзая поднять, обратить свой взор к небу. Он ждет от Бога ответной реакции. Какой реакции? Милости. И вот даже в формальном каком-то ключе, как построен вот этот молитвенный вопль, обращенный к Богу, мы видим две принципиальных разных вещи. Есть замечательная притча, замечательный пример того, как к одному из старцев пришел, древних старцев пришел человек и спросил, говорит, что я не слышу Бога. А что ты, говорит, делаешь для того, чтобы его услышать? Ну я, говорит, читаю много молитв, я постоянно словословлю псалтырь. Много, в общем, всего я обращаю к нему, а ответ не слышу. И старец ему говорит, а ты не пробовал помолчать? Как же ты хочешь услышать Бога, если ты не даешь ему возможность сказать? Ты постоянно говоришь что-то ему. И в результате, продолжая мысль старца, 18 мы можем сказать, что речь-то идет в таком случае о монологе, о постоянной игре в одни ворота, когда мы постоянно что говорим, говорим, говорим Богу и не хотим его слышать. Но вот тогда мы как раз и уподобляемся в этом случае вот этому фарисею, которому ответ Божий не нужен. Он сам объясняет Богу, какой он хороший и как Бог ему помог, и что он для него сделал. А у как раз мытаря-то мы видим готовность вступить в диалог с Богом. Он понимает недостоинство свое, но он ждет ответной милости на вот эти свои слова собственного уничижения, собственного смирения. И, собственно, Христос-то его и одобряет, говоря о том, что всякий унижающий себя будет возвышен Богом. Вот о чем нам с вами нужно помнить, приступая к поприщу Великого Поста. Нам с вами нужно помнить, что пост – это не просто некий способ преодоления себя, хотя в этом пост тоже в том числе заключается. Но если мы только ограничимся на этом, только на внешнем проявлении своей веры, своей религиозности, мы уподобимся как раз фарисею. И мы будем, конечно же, внутренне, даже если внешне это не будет никак проявляться, но гордиться тем, что у нас есть некие успехи в духовной жизни. А речь идет о другом. Пост – это всегда молитва. А молитва, как мы выяснили с вами, рассуждая над нынешним евангельским чтением, есть диалог с Богом. Желание не только говорить нечто к Богу, но и услышать, ощутить своей жизнью, сердцем своим, ответную реакцию, снисходящую свыше. Дай Бог, дорогие друзья, чтобы мы с вами никогда не забывали об этом. Дай Бог, чтобы всегда, творя молитву, и сугубую в том числе молитву в период Великого Поста, мы всегда бы чувствовали в своем сердце действие Божественной благодати. Этот теплый огонек веры, который согревает нас, которая сама по себе есть дар Божий, и чтобы мы всегда готовы были услышать Слово Божие, почувствовать действие воли Божественной в нашей жизни. И чтобы Великий Пост, действительно предстоящий, стал не поприщем нашего с вами возвышения, которое потом будет смирено Господом, а чтобы оно действительно стало это время, временем нашего смирения, нашей готовности слышать Божественную волю, смиряться перед ней, подчинять свою волю, воле Божией. И чтобы мы действительно были по слову Священного Писания, ныне звучавшему в храме, оправданными верой в Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Аминь.